Получит ли редактор газеты «Голос Талыша» Хилал Мамедов компенсацию, которую Европейский суд по правам человека призвал выплатить ему за то, что он подвергся пыткам? Почему назначение Амаль Клуни адвокатом журналистки Хадиджи Исмаил может ей навредить? И почему политзаключенных скорее помилуют, чем амнистируют? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.
4 февраля Европейский суд по правам человека рассмотрел дело Хилала Мамедова, арестованного в июне 2012 года. И по решению суда власти Азербайджана должны выплатить Мамедову денежную компенсацию. Каковы ваши прогнозы? Будет ли это сделано?
В отношении решений Европейского суда выплаты денежных компенсаций всегда осуществляются. С этим проблем нет. Другое дело, что никого не наказывают из судей и прокуроров, которые выносят неправомерные решения на национальном уровне. Вот с этим есть проблема. И поэтому Комитет министров Совета Европы держит на контроле около сотни решений, неисполненных должным образом. В случае с Хилалом Мамедовым это решение принесло небольшое разочарование для правозащитников. Мы его долго ждали, потому что Хилал Мамедов был первым из правозащитников, который был арестован еще в 2012 году, раньше всех. Это дело было необосновано в тени других последующих арестов. И жалоба включала претензию на то, что было нарушено право на свободу по статье 5 Европейской конвенции. И вот именно эту часть жалобы Европейский суд рассматривать не стал. Так? И причем, что особенно обидно, что в качестве аргумента для снятия вот этой части жалобы было использовано решение экспертов рабочей группы по произвольному задержанию ООН, которые пришли к выводу, что арест Хилала Мамедова был произвольным. И Европейский суд решил, что это параллельная процедура в другой международной структуре. И раз так, то Европейский суд уже не обязан это рассматривать и рассматривать не стали. То есть с формальной точки зрения факт того, что задержание было произвольным, доказан со стороны экспертов ООН. Но с практической точки зрения мнение экспертов ООН носит рекомендательный характер, в отличие от решения Европейского суда. И поэтому в этой части, скорее всего, он выполняться не будет. То есть человек останется в заключении. Вот это вот большая проблема именно с этим решением Хилала Мамедова. Но, с другой стороны, там было затронуто два других момента, очень существенных в случаях вот таких арестов. Это применение физической силы при аресте. Там было установлено нарушение статьи 3. И основная часть компенсации именно этого и касается. И с другой стороны, были созданы проблемы в общении с адвокатом. Это известный адвокат Халид Багиров. Он защищает многих политических заключенных здесь, в Азербайджане. И то, что его лишили лицензии в декабре 2014 года, это повлияло достаточно чувствительно на рассмотрение этих всех дел на национальном уровне, потому что он сильный адвокат. А в случае с Хилалом Мамедовым тут еще было необоснованно создано препятствие в общении с клиентом по части Европейского суда. То есть это полностью незаконная была инициатива тюремных властей, тюремной администрации, потому что в Кодексе по исполнению наказания именно в этой части, значит, четко прописано, что никаких препятствий по переписке с Европейским судом, никаких проблем с общением с людьми, оказывающим правовую помощь, даже не адвокатами, не должно создаваться. Поэтому Европейский суд в этой части даже много не уделил внимания. Это было очевидно, что так не должны были поступать. И нашли нарушение 3-4 статьи. Но в целом очень полезный прецедент создан. В 3 месяца будет вступить в силу, и посмотрим, как тогда будет выполняться.
Эльдар, вы сказали, что решения Европейского суда, как правило, выполняются и что с этим проблем нет. Я помню, что...
Выполняются в части выплаты денежных компенсаций. Угу.
Я хотела вспомнить сейчас Эльгара Мамедова, который выиграл дело и продолжает сидеть и жалуется на избиение. Но тогда я напомню вам решение Евросуда относительно Тофика Ягублу. Евросуд тоже призвал освободить его и компенсировать моральный и материальный ущерб в размере 24 тысячи евро. Это было сделано?
Две большие разницы между делом Тофика Ягублу и Эльгара Мамедова. В случае Тофика Ягублу там было нарушение статьи 5, то есть право на свободу. Представьте себе, что, допустим, арестовывается некто, ему не зачитали права и посадили. Это автоматически не означает, что его должны освободить. Но в случае с Эльгаром Мамедовым, там впервые в практике Европейского суда по Азербайджану была использована статья 18. То есть статья 18 означает, что те или иные ограничения в правах были использованы не по назначению. То есть вот в данном случае Эльгара Мамедова тоже арестовали в связи с беспорядками в одном из районов. Это было плохо обосновано. Обосновано тем, что он участвовал в беспорядках, а на самом деле это было сделано для того, чтобы препятствовать его политической деятельности. Именно поэтому дело Эльгара Мамедова столько внимания привлекло. Потому что власти неадекватно на него отреагировали. Вот. А на подходе, кстати сказать, есть еще несколько дел, где вот эта 18-я статья тоже будет использована. Дело Эльгара Мамедова – это отдельный прецедент. Фактически иносказательно Европейский суд признал его политическим заключенным. Угу. Как вы знаете, в практике Европейского суда не очень любят это выражение использовать, политическое заключенное. Да? Вот. Но если человека арестовали с другой целью, с другой мотивацией, это фактически подпадает под критерии политического заключенного, которые в 2012 году были разработаны для всего пространства Совета Европы. То есть то, что Эльгара Мамедова надо освободить, это понятно. И, в принципе, сейчас это пытаются как-то втолковать, значит, нашим властям. Вот. Ну, к сожалению, отношения с Советом Европы ухудшились. Это сказывается и на политических заключенных тоже. То есть они превратились в заложников вот этого вот конфликта с международными организациями.
Я к последним новостям еще хочу обратиться. Недавно Амаль Клуни решила стать адвокатом Хадиджи Исмаил. Можем ли мы в этом случае надеяться на какой-то сдвиг? Все-таки это вмешательство сильно со стороны. А она располагает, наверное, какими-то рычагами. Я говорила, что Франсуа Олланд лично просил за Лейлу Юнус. Один из моих собеседников, Зардуш Тализаде, он полагает, что именно этот факт привел к ее освобождению. Может назначение Амаль Клуни адвокатом Хадиджи Исмаил привести к ее освобождению?
Ну, я должен, так сказать, сказать, что роль Клуни переоценивают немножко. Почему? Потому что не может адвокат, один из десятков тысяч, сотен тысяч адвокатов, быть более могущественным, чем тот же Олланд, например, или Меркель. Если Меркель давит на правительство Азербайджана и не добивается результата, если Госдепартамент США грозит санкциями и власти на это очень вяло реагируют в Баку, то неужели у Клуни больше могущества, больше инструментов, чтобы что-то сделать? Ну, а с другой стороны, у Хадиджи Исмаил есть уже адвокаты в Европейском суде из Брюсселя и другие, я уже не помню откуда. С двух европейских стран у нее есть достаточно сильные адвокаты. И дело ее достаточно такое очевидное. Мне кажется, что средней руки адвокат, даже азербайджанский адвокат, это дело мог бы выиграть. То есть в данном случае это скорее демонстративный шаг, такой пиар-жест со стороны Клуни, который особого эффекта на дело Хадиджи Исмаил не окажет. Тем более, что с какой-то стороны это даже немножко ухудшило положение Хадиджи.
Почему?
В связи с тем, связи с тем, что у Клуни немножко такая специфическая репутация в Азербайджане. Ну, как вы знаете, Азербайджан находится в конфликте с Арменией. Клуни защищала интересы Армении в одном из дел против Швейцарии. Если помните, дело Перлинчек против Швейцарии. Поэтому это сразу же было использовано внутри страны, в риторике. То есть вернулось бумерангом к Хадиджи. Понятно, что для европейцев это никакого значения не имеет, но Европа уже 70 лет ни с кем не воюет. А у нас конфликт вот не разрешенный. Поэтому вот этот пиар-ход, он пока еще позитивных результатов не дал, а негативные уже некоторые есть.
Понятно.
Ну, опять же, я говорю, в случае с Хадиджи, там очень много нарушений, очень много такого очевидного будет для судей Европейского суда. Вот. У нее очень сильные адвокаты здесь, в Азербайджане. Уже на национальном уровне, значит, они добились того, что с нее кое-какие обвинения были сняты. Пока что Хадиджа в четвертой колонии в женской сидит. Значит, насчет Олам, да, я должен согласиться с тем, что действительно Оланд повлиял. И не только потому, что Лейла Юнус кавалер ордена почетного легиона, а Оланд великий командор этого ордена. Дело в том, что в прошлом году была очень такая кризисная ситуация, связанная с европейскими играми. Первые европейские игры прошли в Баку, и, значит, это было использовано в политических целях. Баку подвергся остракизму со стороны ведущих европейских стран, и они демонстративно не приехали, значит, на открытие этих игр. Вот. Но приехал кто? Бурхальтер из Швейцарии. Приехал и увез с собой, значит, Эмина Гусейнова, который до этого 8 месяцев прятался в посольстве Швейцарии. Оланд обратился напрямую к президенту, и он добился освобождения четы Юнус. Это, мне кажется, такой замаскированный посыл. Смените кнут на пряник, и тогда, значит, положение политзаключенных будет улучшено, изменено. Мне кажется, так. В этом плане Зардош Ализаде, да, прав.
Да.
Это повлияло.
В конце декабря прошлого года Ильхам Алиев амнистировал 210 заключенных.
Помиловал.
Кстати, разница между помилованием и амнистией очень существенная. Как объясняет мой собеседник, для помилования необходимо написать заявление и признать себя виновным. Это может сделать и адвокат. А амнистия применяется безотносительно к личности осужденного. В отношении политзаключенных амнистия применяется редко.
Среди них не было, если я правильно понимаю, ни одного правозащитника. Член мониторинговой группы правозащитных объединений Азербайджана Арзу Абдуллаева заявила, что политзаключенные не попали под президентскую амнистию, хорошо, помилование, под влиянием Кремля. Думаете, это так?
Ну, насчет Кремля я бы не согласился. Мне кажется, здесь повлияла Америка. Так, дело в том, что через несколько дней после освобождения из заключения 4 Юнус, то есть шага навстречу к Западу, в американском конгрессе один из конгрессменов, Смит, выступил с инициативой ввести санкции против руководства Азербайджана. Первый же позитивный шаг был встречен как, расценен как показатель слабости Баку, значит, стали грозить и давить дальше. В результате, значит, наши власти решили сделать вот такой вот ход, а это на самом деле был ход, потому что должны были освободить некоторых правозащитников и некоторых политзаключенных из числа молодежных активистов. Уже все документы были подготовлены, уже их дела пропустили через комиссию по помилованию, видимо, в последний момент их оттуда исключили. Так? И здесь не Россия повлияла, а повлияла Америка. Немножко непродуманная кампания давления, значит, привела вот к таким результатам. Здесь я что должен сказать, что давление на диктаторов, на авторитарные правительства, оно только в том случае дает результаты, если эти люди и эти правительства загнаны в угол.
Чего нельзя сказать об Ильхаме Алиеве?
Чего нельзя сказать об Ильхаме Алиеве? У него всегда есть дорожка обратно к СССР, обратно к российскому сапогу. И, по моему просто глубочайшему убеждению, если будет реальная угроза для наших властей, для их капиталов, они без особых колебаний вернутся, значит, к России. То есть это будет что-то вроде Крыма номер два. Значит, проведут референдум, сделают российскую губернию Азербайджана. И тем самым сохранят свои доходы, свои позиции. Вот этого сценария исключать никогда нельзя. И мы видим, что давление в прошлом году со стороны Европы сопровождалось сближением Азербайджана с Россией. Вплоть до того, что из наших вод через нашу территорию стали обстреливать Сирию, что был заключен договор на несколько миллиардов долларов о поставке российского вооружения Азербайджану. Да и много еще чего другого по мелочам, значит, которые показывают, что отношения России с Азербайджаном потеплели. Это в отрыве от давления на Азербайджан со стороны Запада нельзя рассматривать. Было бы неграмотно не замечать, что это прямой результат вот такого, такой ситуации. Поэтому, когда говорят о точных санкциях, когда говорят о давлении, мне всегда интересно, а люди просчитали, куда Азербайджан после этого отплывет? Ведь еще несколько лет назад Азербайджан достаточно четко, твердо двигался в сторону Европы. Пусть не так быстро, как бы хотелось, но европейский вектор в развитии Азербайджана был неоспорим. Вот. А сейчас это уже не так очевидно. И причем, когда говорят о Евразии, всегда забывают, что может быть и другой взгляд, то есть Азиопа. Понимаете, почему Евразия? Почему европейские ценности должны быть на первом месте, а значит, азиатские на втором? Так? Это не для всех очевидно. Для китайцев, для россиян, там, Малайзии, Ирана, не знаю, арабов это не так очевидно. И всегда шла борьба и идет, и сейчас борьба между азиатским и европейским влиянием в Азербайджане. Азербайджан в свое время, оказавшись вот зажат между двумя такими влияниями, он вступил в полузабытое движение неприсоединения. То есть Азербайджан отказался присоединяться к каким-то блокам. И к НАТО, и к ОДКБ. Вот этот нейтралитет Азербайджана, похоже, не всех устраивает. Похоже, России хочется сделать его более антизападным. Западу хочется натравить Азербайджан на Россию. Вот. Но вон, пожалуйста, мы видели, что произошло с Грузией и с Украиной. Если будет конфликт с Россией, защитят ли западники нашу страну? По-моему, нет. Если Грузию не защитили, если Украину не смогли защитить, то и такую маленькую страну, буквально точку на географической карте, как Азербайджан, точно не защитят. Вот этот вот момент геополитический, это всегда надо принимать во внимание. И, кроме того, есть еще один момент. Дело в том, что когда говорят о борьбе с коррупцией и прочее, забывают, что у нас здесь тотальная коррупция. Не частичная коррупция, не секторальная какая-то, а поголовная. У нас все капиталы здесь, в Азербайджане, созданы незаконным путем, созданы коррупционным путем. Они не отмыты. И с такими капиталами интегрироваться в рыночное пространство нельзя. Понимаете, у нас мафиозная экономика, а в той же самой Европе, например, рыночная экономика. И если вдруг произойдут какие-то политические изменения в Азербайджане и поменяется власть, то олигархи, которые сейчас занимают политические посты, вот, они потеряют все. Понимаете? То есть их раскулачат. Как в 30-х годах, значит, их раскулачат. Единственная защита для их капиталов – это их политическая власть, их политическое положение. Поэтому без решение вопроса об отмывании капиталов, о финансовой амнистии, вообще говорить о каких-то экономических реформах очень сложно. А без экономических реформ у нас не пойдут и политические. Вот сейчас очень такой важный момент, когда наши власти, кажется, начинают потихоньку это понимать. Вот. Осталось только, чтобы западные партнеры поняли требования момента и помогли, значит, превратить нашу базарную экономику в рыночную. В таком случае у нас пойдут и политические реформы тоже.
Это была беседа с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.